Добрый день, дамы и господа. Других не вижу здесь. Помните, у Высоцкого была такая песня? Дамы, господа, других не вижу здесь. Рад вас видеть, рад вас слышать, рад с вами общаться на этом канале, который домашний, дилетантский, но дружественный и интерактивный. Сегодня у нас прямой эфир, сегодня 16 января 2025 года. Четверг. У нас четверг, а у вас? Может быть, у вас уже суббота? У нас пока четверг. Оставите 100 лайков, запишусь завтра еще раз. Не оставите, не запишусь. Такое простое правило. Ну вот, давайте начнем потихонечку. Надеюсь, те, которые решили проинжоить меня в прямом эфире и разрешить мне проинжоить вас в прямом эфире, уже подтягиваются, выдвигаются, как вы говорите. Вы уже выдвинулись к этому подкасту или еще вдвинуты находитесь? Давайте пообщаемся. Для начала, вообще основная тема сегодня – это переговоры, которые пока не состоялись между Израилем и Хамас, но будут и другие разные темы, темочки и темушки. А пока хочу вам показать первые результаты голосовалки, которую я вчера запустил. Меня несколько удивили они, конечно, но, как говорится, я уже бывалый, видал в жизни всякое. И давайте посмотрим, какую голосовалку я запустил вчера. Текст был такой, который я придумал. Май 2022 года. Волшебная фея предлагает Зеленскому попасть в будущее. Почитать газеты и полистать интернет января 2025 года. То есть этот январь. 3 года назад. Почитать этот январь. Зеленский сделал это и вернулся в 2022 год. Как вы считаете, он бы все равно продолжил войну или подписал бы мирное соглашение, предложенное Российской Федерацией? 3 варианта ответа я вам предложил. 3. Не 2, не 4, а 3. Первый вариант ответа – продолжил бы войну. Второй – подписал бы мирное соглашение. Третий – я не верю в волшебных фей. На данный момент проголосовало 200 человек. Из этих 200, 39%, почти 40%, сказали, что он продолжил войну. Вот это меня реально удивило цифра. 20% всего лишь считают, что он бы подписал мирное соглашение, и 42% побоялись ответить. Я вас не обвиняю, вы не хотите, вы не отвечаете. Ну, ушли от ответа, прикрываясь фиговым листочком, который я вам предложил, который называется «Я не верю в волшебных фей». Жаль, очень жаль, что вы не захотели отвечать, но все равно картина понятна. Если, значит, те, которые не верят в волшебных фей, у которых нет imagination, недостаточно воображения для того, чтобы попытаться представить такую ситуацию, мы вычеркиваем из списка просто. То есть, что у нас остается? У нас остается в 2 раза больше людей считают, что Зеленский все равно продолжил войну, чем те, которые считают, что подписал мирное соглашение. То есть, если бы Зеленский, когда я написал вам, в мае 2022 года знал, какое количество горя принесут его стране агрессоры из России, он все равно продолжил бы войну. Все равно посылал бы людей на гибель. У меня не получается. Что-то не получается. Ведь основная задача президента – это защищать свою страну. Что такое защищать свою страну? Как государство Украина защищена. В этом плане это огромный плюс Украине. Украина сохранила свое государство. Даже сегодня. Даже с потерей вот этих территорий. 20% территории от Украины 91 года. Украина выстояла, все равно это государство, и в этом плане Путин проиграл. С другой стороны, Путин выиграл территории и перемолотил огромное количество украинских жизней. Перемолотил, включает, убил людей и покалечил людей. Я уже не говорю о каком-то количестве потерянных домов, инфраструктурных объектов, типа электрических и так далее. То есть Какая же такая цель? Почему же тогда Зеленский не остановился бы в мае 22-го года? Для чего? Объясни мне, для чего? Он так хочет править, он хочет быть королем, царем, императором. Я не понимаю этого. Напишите, напишите. А пока дайте я поздороваюсь с людьми, которые уже пришли. Виктор пишет: доброго ранку, смачного сніданку, пане Яков. Дякую, дякую. Владимир пишет: добрый день, Яков. Елена пишет: good morning, Яков. Hello, hello. Привет, Великобритания. Таня пишет: всем привет. Привет, Таня. Владимир пишет: hola, Яков. Это чисто по-испански. Вечер в хату пишет: ice fishing, в хату вечер. Так надо отвечать или как? Или просто улыбнуться и блеснуть своей золотой фиксой? Виктор пишет: як новенька копійка, fresh old new haircut is suit for you. Да, я вчера постригся, это правда. Трудно скрыть, вы понимаете? Трудно скрыть. Но можно скрыть, если люди, которые за мной не смотрят постоянно и ежедневно. Но так как подкаст идет каждый день, да, это правда. Мне даже нечего сказать. Как бы я ни хотел скрыть, не могу. Оля пришла и говорит: здравствуйте, здравствуйте, Оля. Айс фишинг, Яков, что-то непонятно. Царю безразлична судьба рабов, так было и будет всегда. Я не уверен. Мне кажется, вы обижаете царей. Мне кажется, у царя в монархии он более волновался о своих рабах, как вы говорите, о крестьянах, чем нынешняя администрация Украины. Поэтому сравнивать трудно. Заодно, раз уж мы говорим про Украину, сегодня будет немного про Украину, давайте я быстренько зачитаю то, что пишет Bloomberg. Путин будет требовать, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО на любых переговорах с Трампом. По словам, это вчера написал Bloomberg, вроде бы как, по словам осведомленных источников, Россия потребует у Украины резко сократить военные связи с альянсом НАТО и стать нейтральным государством с ограниченной армией на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин все больше убеждает в своем преимуществе на поле боя в Украине, полон решимости добиться своей цели. Киев никогда, а цель, мол, Путина такая: Киев никогда не будет вступать в организацию Североатлантического договора, наложить ограничения на военный потенциал Украины. Об этом сообщили осведомленные источники. Позиция Кремля заключается в том, что хотя отдельные члены НАТО могут продолжить поставлять оружие в Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий. Об этом заявил тоже один из важных источников, который все знает. Жесткие открытые требования почти наверняка будут неприятны украинским лидерам, поскольку война приближается к трехлетней отметке. Позиция от российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров. Тем временем российские успехи на востоке Украины были медленными и дорого стоили. Украина и Россия сейчас проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений. Украинские официальные лица, осведомленные о ходе переговоров, заключили, что в настоящее время переговоры между Москвой и Киевом ограничиваются только обменом пленными и возвращением депортированных детей. Условия России также включают сохранение как минимум фактического контроля над почти 20% территории Украины, находящейся под контролем России, включая Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, хотя, по словам некоторых источников, Москва открыта для обмена некоторыми территориями. То есть то, что я вам говорил неоднократно, когда мне говорили: нет, он такое сказал, что надо ему отдать Путину всю Херсонскую область, даже ту, которую он не завоевал, и Запорожскую. Я вам говорил: ребята, не переживайте. Это он говорил, и вы говорите тоже. Знаете этот анекдот? Кстати, Абрам, которому 80 лет, и Хаим, которому 82, встречается. И Хайм говорит: ты знаешь, я вчера видел Йося, он же наш ровесник. И Йося говорит, что он может иметь половой акт со своей женой 5 раз за ночь. Что ты на это скажешь? А суд говорит, говорите тоже. Так что говорите тоже, ребята. Говорите тоже. Давайте посмотрим наши комментарии, которые оставили вы вчера. Что же вы тут пишете нам? Не нам, а мне. Я же еще не император пока что. Стоящая стабильная волна пишет, у маркиза Карабаса был кот в сапогах, который договорился с народом, чьи земли. Маск может использовать вместо кота птичку, твиттер и тикток. Нет, не совсем так. У маркиза Карабаса, насколько я помню, это был договор, это был обман. А я же предлагаю не обманывать. Я предлагаю вчера, чтобы Илон Маск просто купил Кубу. Поэтому врать не стоило бы. Не стоило бы. Так, что еще тут есть? Peace-seeking сионист. Сионист, ищущий мира. Пишет, что $20 за стакан сока 5 лет назад, это я платил в старом городе, Яков, наши XU родные братья узнали вас платежеспособного американца. Ну, во-первых, они узнали во мне платежеспособного туриста, но я, по-моему, даже более чем в одном месте спрашивал цену, и там говорили 20. Другое дело, что я не торгуюсь обычно, а в старом городе, да вообще на любом восточном базаре надо торговаться, причем сильно. Я думаю, раза в два можно было сбросить цену, но мне было лень, я не люблю этого. Потому что для меня $20 или $10, я бы богаче не стал намного. А тут уже вот стою я, вот лежит гранат, вот он давит мне прямо свежий сок. Big deal. Ну, хорошо, ну, меня обманули. Ну, пусть он радуется, что он обманул богатого американца. Жанна писала, уважаемый Яков, не так давно подписалась на ваш канал. Мне очень нравится ваша манера не навязывать другим вашу точку зрения, но вместе с тем настраивать на положительные мысли. Спасибо из Франции. Франция – моя любимая страна для отдыха. Жить не знаю, но вот отдыхать люблю, полюбляю практически каждый год. Уже много лет был перерыв в пандемию. Мы там бываем, и мне нравится. Недолго. Знаете, недельку я бываю где-то вне дома. Потом уже начинает такое, ну, уже пора домой, ну, 10 дней. Ну, 12 дней – это уже много вне дома. Хотя, бывает, иногда посещают такие мысли, снять какую-нибудь квартиру красивую где-нибудь в Провансе и пожить там месячишко. У нас есть приятели, которые так делают. Я не знаю, выдержал ли я месячишко без своего привычного такого уклада жизни здесь, в Америке. Не знаю. Не знаю. А вы знаете? Евгений писал, продолжая тему убиенного генерального директора United Healthcare. Fortune пишет, что United Healthcare Group заставляет пациентов платить большие деньги и так далее. После этой статьи все еще, есть еще кто пожалеет убиенного гада паршиву? Я? Я его жалею. Я лично являюсь клиентом этой компании. Не только я. Нет, жена моя уже нет. Я являюсь клиентом этой компании, United Healthcare. Моя семья была вся в полном составе какое-то время клиентами этой компании. Где-то мы были недовольны, где-то они не платили, но суть не в этом. Нельзя просто сказать, он гад паршивый, он с меня взял много денег, поэтому я пойду его убью. Что если так будет каждый считать, куда мы договоримся? До чего мы договоримся? Ибо мы же помним кавказскую пленницу. Советский суд – самый гуманный суд в мире. То есть надо, чтобы самый гуманный суд в мире вынес приговор. Если он вынесет приговор, что этого генерального директора надо расстрелять, причем на улице, среди бела дня, то так надо и сделать. А брать власть в свои руки – это никак не оправдывает этого убийцу. За что мы боролись? Чтобы человек мог решить, о, мне не нравится этот генеральный директор, и все, взял пистолет и убил. А если другой человек решит, что ему не нравится я? То есть каждый станет судьей, что ли, на улице? За что мы боролись? Так, тут кто-то пишет по поводу голосовалки, что его полностью устраивает все, имеется в виду Зеленского, что происходит. Его интересует только власть. Он теперь новый Сталин, на которого молятся миллионы бабушек, смотрящих телемарафон. А всех недовольных можно легко репрессировать и утилизировать в войне. Алекс Рей писал: аудитория вашого канала, на мою думку, дуже суб'єктивна. Це в основному програмісти, яких заперли в Україні, і вони любою ціною бажають завершити війну, щоб відкрили кордони, і вони змогли миттєво звалити з країни. Для тих, хто не зрозумів, що Алекс говорить, що у мене в основному слухають програмісти, які тільки і ждуть, щоб відкрили границі, щоб вони швидко свалили з України. Тому, пише Алекс на чисто українській мові, тому, звісно, річ, вони мріють про будь-які домовленості. Тобто їх устраюють любі договори. Навіть ті, які знищать Україну як незалежну державу. Тут треба розділити два слова. Незалежно і державу. Україна не є незалежність. Україна залежна від everyone. От всіх вона залежить. Просто від всіх. Україна самостійно не може существувати. Фінансово. Или може так, що там просто почнеться голодомор. Защищать себя сама Украина не может. Сама не может. Хотя еще в 2000-й раз говорю, что надо снять шляпу перед теми, кто на передке уже 3 года обороняется. Но без Запада Украины давно не было бы. Давно не было бы, как страны, наверное, тоже. А Украина выстояла. Но и она не является ни в коем случае незалежной, независимой. Она, да, является державой. Это отбили, но не является незалежным. Поэтому не придумывайте это. Сами такими были стамбульские домовленности. Ну, понятно. По этой же голосовалке Влад написал, что такие вопросы полностью отображают, что вы не в курсе, что происходит в Украине. Может быть. Может быть, я же дилетант. Я решил вам предложить такую игру. Представьте себе, что такое возможно. Или вы думаете, что я верю в машину времени, что можно перенести кого-то на 3 года вперед? Но нельзя быть таким скучным. Дайте свободу своему wild imagination, своему дикому воображению. Не сидите вот так грустно и тоскливо и говорите, что вы мне про волшебную фею рассказываете? Нету волшебной феи. Нету. Зачем таким быть? Надо верить во что-то, ну хотя бы во что-то. Ну, не хотите верить в волшебную фею? В кого надо верить? Кого вы верите? Предложите вы, вот кто слушает меня в прямом эфире. Что-нибудь светлое, предложите, в кого мы будем верить. И все жители этого канала начнут верить срочно в это что-нибудь светлое. Нельзя так жить, чтобы не было в жизни ничего интересного и сказочного. Ну, нельзя. Нельзя. Владимир пишет: Яков, привет, а на что бы ты пошел в мае 22 года на месте Зеленского? Дело в том, что денацификация вообще непонятно, что значит. Еще раз, Володя, на что я пошел бы в мае 22, не зная, что будет в январе 25-го? Это одна тема. Я бы немедленно подписал бы любой договор, даже тот, который предложила тогда Россия. Он кабальный, он такой, он всякой. Украина... А Зеленский предлагает настаивать на вступлении в НАТО. Никто не разрешит Украине вступить в НАТО в ближайшие годы. Когда-нибудь, может, через 20 лет. Может. Мы не знаем, что будет через поколение. Но сегодня нет. Не разрешат. Никто не хочет связываться с российской ядерной державой. Хотя... Нелогично, и их стейтменты не работают. Вы можете сказать, ну а как же? Как же Финляндия вступила в НАТО вот недавно? И у России появилось 1300 километров границы дополнительной со страной, которая страна НАТО. Нет, у России это не просто заноза в глазу Украина. То есть то, что они не хотят, чтобы Россия, чтобы Украина попала в страны НАТО, это такой пунктик, который Россия не может вычеркнуть. Хотя, казалось бы, вот рядом страна, да, тоже. Если вы считаете, что это агрессивный союз североатлантический, тогда боритесь против того, чтобы Финляндия вступала. Нет, они не борются. Значит, что? Значит, они не хотят не просто, чтобы никто не вступал в НАТО. Не просто, чтобы НАТО не приближались к России, к российским границам, а чтобы именно Украина этого не хотела. Так, Джустер пише. Доброго ранку, пане Файне. Чи дивилися ви запуск New Glenn? Може, навіть з Майами було видно. Ні, я нічого не бачив. Я спав, як вбитий. Ольга пише. Здравствуйте, Яков. Привіт із Дюссельдорфа, пише Максим. 87-й Максим. Так. Що ще? Джустер, треба вірити в себе. Треба, але треба... треба бути холоднокровним в деяких випадках, а він не є таким. Java стриптизер. О, какое красивое имя. Java стриптизер Java. То есть вы готовы раздеться, стриптизер Java? Ну ладно, я вам верю. Не делать этого сейчас, please, не надо, не надо. Зеленский на интервью хвастался, что после разговора с ним ветеран пошел на поправку, излечился и начал ходить. Раньше было смешно, что он считает себя царем и всемогущим, но сейчас уже не смешно. Видите, он пошел дальше меня, Зеленский. Я только умею заряжать Теслы. Для тех, кто сидит сейчас в Тесле и смотрит меня из Теслы, этот подкаст. Есть, кстати, такие? У кого-то из вас есть Тесла? Сейчас, которые слушают меня. Проверили вы свои батарейки в Тесле? Поднялись там уровень зарядки после уже буквально, сколько я, полчаса тут ля-ля делаю? Должно быть уже побольше заряда. Видите, а Зеленский поднимает коллег на ноги. Брось костыли. Иди. Помните фильм, где там был Игорь Ильинский? Или вы такое старое не смотрите? Вчера начал смотреть сериал «Лэндмен». Мне его сильно рекомендовали, пока он такой медленноватый, как для меня. Но первую серию только посмотрел. Будем смотреть дальше. Владимир пишет, это не ко мне, это между собой. Между собойчик. Так, давайте посмотрим дальше. На что я хотел бы вам ваше внимание обратить. Давайте поговорим о том, что пока не случилось. Что пока не случилось? Пока не случилось подписание переговора о прекращении огня, которое должно привести к миру между Израилем и Хамасом. Вообще сам факт, сама фраза, подумайте, до чего мы докатились. Когда-то Израиль говорит, что мы с террористами не договариваемся. А фраза о том, что договаривается государство Израиль с террористической организацией Хамас, звучит странновато, не кажется ли вам? Вчера тут все новостные каналы шумели, у нас, по крайней мере, в Штатах, что наконец договорились. Договорились, и все. И теперь заключается мирное соглашение. Вернее, первый этап соглашения, которое будет состоять из трех этапов. Я вам расскажу сейчас про все этапы, что планировалось, что должно было быть. И начнется этот прекрасная новая эра в отдельно взятой области. Уже с Сандей, воскресенье 19 января. Тут же, конечно, Байден громко доложил об огромном успехе его команды о заключении мира в Газе. Кто-то, это была не то пресс-конференция, не то еще что-то, из зала, по-моему, крикнул из журналистов, мол, это Трампа, мол, заслуга. Байден повернулся и так. Вы это шутите, что ли? То есть Байден, конечно, хочет присвоить это себе. Считаю ли я, что это заслуга Трампа? Нет. Ярые трамписты сказали бы, вот видите, Трамп еще не вступил во власть, не зашел в Белый дом, а уже все тут падают штабелями, десятками тысяч, и делают все, что Трамп только пожелает, а они уже все делают. Нет, я так не считаю. Считаю ли я, что Трамп и его представитель помогли, ускорили несколько этот процесс? Да. Но я не есть тот человек, который вам будет говорить, что вот видите, пришел Трамп и все пошло. Да, Трамп послал своего представителя специального в Израиль. Да, тот представитель нажал на какие-то кнопки на теле Биби Нетаньяху. Да, Биби Нетаньяху понимает, что ему с Трампом жить и работать еще 4 года будущее. Я не знаю, Биби ли будет, но будем надеяться, что Трамп будет. Поэтому он ответил на эти нажатия на кнопки в некоторых местах. Или, может, его щекотали, я не знаю. Ну, что-то ему сделали. И договорились. Договорились, там все расписали. Они находились там в одном и том же помещении. Две переговорные команды, но не в одной и той же комнате. Был некий медиатор, который ходил туда-сюда, туда-сюда. А вот мы предлагаем вот это. Те смотрят, читают, да или нет, и несут свою версию. Это в ту комнату. А мы предлагаем вот это. И вот сегодня утром мы узнаем, что Израиль, который должен был голосовать у себя там в Кнессете, чтобы уже окончательно подписать это соглашение с Хамасом, заседание по голосованию откладывается, как сказал Нетаньяху, на неопределенное время. То есть проголосуют ли за это или нет до воскресенья, неизвестно. Почему? Нетаньяху сказал, что Хамас стал менять свои требования опять. Это уже было не раз. Я верю в это. Какая там основная тема? Основная тема, что Израиль ведь тоже отдает заключенных из тюрем, арабов из Газы. И те предлагают списки, кого они хотят видеть обратно домой, к себе, арабы. Соответственно, и изначально и на всех переговорах это было, я это помню, Израиль должен был оставить за собой право вето. То есть, если они предлагают список террористов, некоторые из них не убивали израильтян, а некоторые вообще козлы душные, гады паршивые, то Израиль мог сказать, этого вычеркнуть, этого не отдадим. Так вот, они, и вроде бы хамасовцы, пытаются изменить опять какие-то списки. Давайте я вам сейчас почитаю CNN, которые расписали, что именно входит, что конкретно входит в это соглашение по обмену, как должно все происходить, сколько эти дадут, сколько те. Прямо там по качеству было. За одну женщину даем столько-то, за женщину в форме даем столько-то. Такие были дела. За больных даем столько-то, террористов. Итак, что входит в соглашение, пишет CNN. Первая фаза соглашения, достигнутого между Хамас и Израилем в среду, но не, это я от себя добавляю, но не ратифицированного в Израиле пока что, включает в себя приостановку войны и освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Однако некоторые детали и сроки реализации всей сделки остаются неясными и будут иметь ключевое значение для ее успеха в будущем. Соглашение представляет собой второе прекращение огня с начала войны 7 октября 2023 года, когда боевики Хамас начали атаку на Израиль, убив более 1200 человек и взяв 250 заложников, 251, по-моему, по данным израильских властей. Военное наступление, начатое Израилем в ответ, привело к гибели, это пишет CNN, по меньше 46 645 палестинцев и ранению более 110 тысяч человек в секторе Газа, по данным Палестинского министерства здравоохранения. Я не знаю, надо делить на 10 или надо делить на 5. Скорее всего, на 10. Вот так же, как с тем гранатовым соком, который мне за $20 втюрили, я должен был делить на 10 и начинать торговлю с 2. Он мне говорит, $20 стакан сока, при тебе выжимают, ты не поверишь, такое оздоровительное мероприятие. А я бы ему такой, 2. Он бы сразу пошел торговаться. Он сказал бы 4. Или 7 сказал бы. Одним словом, неправда. Но убили очень много и ранили очень много. Это наверняка. Это и к бабушке не ходи. Когда мы сейчас увидим цифры, и вы возмутитесь, как так арабы требуют больше тысячи, больше 1500 заключенных за 33 человека, заложника израильских, вы будете считать несправедливым вот этот обмен 1 к 10, 1 к 20, 1 к 30, не забывайте о том, что уже израильтяне ответили за 1200 убитых израильтян 7 октября 1923 года многократным убиением и ранением жителей Газы. То есть это не просто так, как так, Израиль просит отдать так много людей. Итак, первое прекращение огня в ноябре 23 года длилось около недели. За этот период были освобождены 105 заложников, удерживаемых Хамасом, в основном женщины, дети и старики. А Израиль освободил около 240 палестинских заключенных из израильских тюрем. Действующее соглашение о прекращении огня рассчитано на 3 отдельных этапа. Не действующее, а вот это, которое сейчас рассматривается. Ожидается, что первый этап начнется в воскресенье и продлится 6 недель, 42 дня. Этот этап будет включать прекращение огня, вывод израильских войск, обмен заложниками и пленными, а также приток гуманитарной помощи в Газу. Американские заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены на первом этапе, заявил в среду президент США Джо Байден. Вообще, это ему стыд и позор. Стыд и позор. Я вам говорил, как Джимми Картер не мог освободить заложников, которые там 450 дней были, где они были в Ираке. Это тоже больше 400 дней не может освободить американских заложников. Поэтому тут же он как себе, в смысле, в заслугу Байден записал, что американские будут на первом этапе. Окей. Хотя там есть американские живые, говорят, а есть убитые, то есть хотя бы тела бы отдали. Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдул-Ахмар Аль-Тани заявил на брифинге в среду, что вторая и третья фаза менее проработаны, и детали будут определены в ходе первой фазы. Он сказал: «Мы продолжим делать все, что можем, все возможное вместе с нашими партнерами, чтобы гарантировать, что эта сделка будет реализована так, как согласовано». Сказав, он отметил, что посредники потратили 411 дней на работу над условиями соглашения. И эта сделка принесет нам мир, я надеюсь, в конце. Он надеется, что сделка не будет разрушена. В среду Хамас приветствовал сделку как решающий поворотный момент. Надо заметить, что показывали, сейчас я вам покажу, наверное, где-то. Это хамасовцы на фоне Дохи. В Газе народ хамасовский праздновал, радовался и громко кричал: «Рады сделки, рады сделки». Это я шучу. Израильтяне более такие люди спокойные, но тоже радовались. Надо заметить, что в Израиле некоторые выступали с протестами против этого заключения. И видите, они тут стоят с макетами гробов, покрытыми израильскими флагами, и люди держат убитых солдат в этой Газе. И люди вот эти, которых вы видите, которые вышли в протест, они не хотят, чтобы была подписана сделка с Хамасом. Я вам вчера говорил, сегодня повторяю, эта сделка с Хамасом – это проигрыш Израиля в Газе. А эти люди, причем, насколько я понимаю, в основном там те люди, которые уже потеряли детей, мужей в борьбе с Хамасом. И они считают, что это предательство. То есть не отомстили. Обещал же Нетаньяху разбить Хамас полностью, но это он этого не сделал, а наоборот выпускает преступников, террористов из тюрем. А у этих людей уже убили кого-то в семье. И тут, мне кажется, есть некоторая аналогия между тем, когда слышатся разговоры из Украины на тему надо или не надо подписывать какое-то мирное соглашение с Россией. Те люди, у которых уже убили кого-то в семье, я понимаю, что они будут все время говорить: никаких переговоров. Они уже потеряли кормильца или брата, или мужа, или сына. И их мнение будет резко отличаться от тех, кто сидит на диване, пишет программы на западного дядю. И в его жизни много некомфортных вещей. Те, конечно, будут говорить, да, давайте заключать переговоры на любых условиях. Да, в среду Хамас, я продолжаю читать сейчас статью. В среду Хамас приветствовал сделку как решающий поворотный момент. Кабинет министров Израиля еще должен проголосовать за одобрение сделки, но, видите, отложено. Теперь подробные детали. Что предусматривается в этом соглашении? Соглашение о прекращении огня станет первой передышкой от войны для населения Газы более чем за год и всего лишь второй с начала израильских бомбардировок. Израильские военные начнут вывод войск из населенных пунктов на первом этапе, но останутся вдоль границы Газа-Египет, известной как Филадельфийский коридор, заявил в среду израильский чиновник. Израиль также сохранит буферную зону внутри Газы вдоль границы с Израилем. То есть внизу Газы – это Филадельфийский коридор, это граница с Египтом, Рафиях. А справа, по востоку и с севера – это тоже границы, и там Израиль собирается сделать буферную зону. Раньше был просто забор, а теперь еще там буферная зона метров на 700. Может, будут минировать, может, что, не знаю. Но чтобы враг не прошел, чтобы муха не пролетела. Интересно, как они будут иметь, как они будут решать вопрос с рабочими. Раньше какое-то количество арабских рабочих, у них же нет никакой промышленности, ничего. Они гуськом тянулись в Израиль, чтобы день поработать где-то там на фермах, в колхозах, ну или там в кибуцах, правильно сказать, или в машавах, это фермерское хозяйство. И вернуться вечером домой, заработав какие-то деньги. Будут ли теперь разрешать арабам из Газы ходить в Израиль? Или они просто будут ничего не делать, сидеть на шее у всего мира? Скорее всего, второе. Итак, продолжаем читать статью в CNN. Ожидается, что соглашение позволит палестинским гражданам вернуться в свои дома по всей Газе, включая опустошенный север. Сектор, где жители уже давно сталкиваются с тяжелыми гуманитарными условиями, будет направлен огромный поток гуманитарной помощи, сказал Аль-Тани. Это катарский пример. По его словам, раненым из Газы также будет разрешено покинуть анклав для получения лечения, в то время как в сектор будет доставлена гуманитарная помощь, а больницы и пекарни будут ремонтироваться. Сейчас, конечно, весь мир, я не сомневаюсь, начнет вкладывать деньги, вливать деньги в Газу. Так как Хамас был не уничтожен, то половина этих денег, at least, а скорее всего и большая половина, осядет в карманах хамасовцев и пойдет опять на строительство туннелей, на производство ракет и так далее. Anyway, давайте читать, что конкретно за цифры и факты. По словам Аль-Тани, в рамках первого этапа Хамас и связанные с ним группировки боевиков, там какой-нибудь там исламский джихад, у которого тоже есть заложники. Они держат втихаря. Они освободят 33 заложника, включая женщин-солдат, женщин-солдат, солдаток, детей, стариков и больных. По словам Байдена, в соответствии с соглашением, американские заложники, удерживаемые Хамас, станут частью освобождения на первом этапе. Это я сказал уже. Ожидается, что три израильские женщины-заложники, заложницы, из числа гражданского населения будут освобождены в первый день прекращения огня. То есть в воскресенье. Три. Из 33 – три. На седьмой день, то есть в следующее воскресенье, Хамас планирует освободить еще четырех. После этого Хамас будет освобождать по три израильских задержанных каждые семь дней, начиная с женщин, гражданских лиц и солдат. То есть 42 дня – это 6 недель. Каждую неделю по три человека. В течение шестой недели Хамас освободит всех оставшихся задержанных, включенных в этот этап, а взамен Израиля освободит согласованное количество палестинских заключенных из израильских тюрем на основе списков, предоставленных Хамас. И вот тут интересно, кого из тюрем будут освобождать израильтяне? Согласно документу, Израиль освободит 1000 заключенных палестинских, арестованных с 8 октября 2003 года, но не причастных к нападению на Хамас на Израиль накануне. Еще раз. 1000 – это еще не все. Там будет намного больше, чем 1000. За эти 33 живых или мертвых человека. Но тысяча – это те, кого посадили уже после 7 октября 23 года. Потому что некоторые сидели до, некоторые сидели пожизненные уже годами. То есть тысяча из этих. Дальше. Из 33 заложников, которых Хамас ожидается освободить, 9 больных и раненых будут обменены на 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению. То есть они уже отдельно берут. То есть 9 больных и раненых, за них берем 110, причем с пожизненным сроком. Эти 110, естественно, вольются с удовольствием в стройные ряды, поредевшие ряды Хамаса в Газе. То есть если там 3/4 хамасовских войск, батальонов, бойцов были убиты Израилем, то теперь свежие силы, лица, которые сидят за пожизненно, вернее, сидят на пожизненном заключении, а пожизненно не дается за то, что порно-актрисе неправильно заплатили деньги. Там более серьезная вещь. Кровь на руках. Это 110 человек. Дальше. Хамас и его союзники удерживают 94 человека, взятых из Израиля 7 октября 2023 года. По данным израильского правительства, из них не менее 34 погибли. Хотя ожидается, что истинное число будет выше. 81 из заложников – мужчины и 13 женщин. 84 из Израиля, 8 из Таиланда, 1 из Непала и 1 из Танзании. С 2014 года Хамас удерживает в заложниках еще 4 человек, по меньшей мере 2 из них мертвы. Там есть 2 солдата, которых уже 10 лет удерживают Хамас в заложниках. И там есть 2 сумасшедших. Один бедуин, один из Эфиопии. Каким образом они попали в Газу, никто не знает. Но они тоже заложники и тоже в этой же самой теме. По данным комиссии по делам с задержанными общества палестинских заключенных, в Израиле содержится не менее 10 тысяч палестинских заключенных, хотя в это число не входит неизвестное число палестинцев, взятых в плен в Газе. Число палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, входит 3376 человек, содержащихся под административным арестом, что означает, что против них не было публичных обвинений, они не предстали еще перед судом, включая 95 детей и 22 женщины. Дети – это люди несовершеннолетние, человек, который в 16 лет или в 15 лет стрелял по израильтянам, он считается ребенком у них. Да, и надо заметить, что там идет речь о полутора тысячах, что ли, и есть какая-то небольшая группа, 100 человек или что, которые самые сильные такие убийцы палестинские, которые сидят в тюрьмах израильских. И вот именно это и есть как бы точка спора основная. Потому что Хамас хочет побольше оттуда, подкорректировать там и вытащить оттуда самых серьезных гадов паршивых. А израильтяне хотят использовать свое право вето, которое было изначально оговорено, и не соглашаются именно вот на какое-то количество серьезных убийц. Если в первом этапе, который длится 42 дня, как я уже сказал, допустим, он начнется в воскресенье, хотя арабам я не верю, допустим, если 16 дней они смогут продержаться, начиная с воскресенья, тогда на 17-й день они начнут оговаривать, начнутся переговоры по второму и третьему этапу мирного заключения. Прекращение, теперь опять возвращаемся к статье. Прекращение огня не гарантировано и продлится после первой фазы соглашения. То есть если будет нормально, если они договорятся по вторую фазу. «Израиль стремится вернуть всех наших заложников домой, говорит один чиновник из Израиля, и добросовестно вступит в переговоры по второй фазе, что может привести к полному выводу из израильских войск из Газы». Байден заявил, что второй и третий этапы будут включать в себя освобождение дополнительных заложников и начало восстановления Газы. Когда начнется вторая фаза, состоится обмен на освобождение оставшихся живых заложников, включая мужчин-солдат, и все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, а временное прекращение огня станет постоянным. Это второй этап. А третий этап – это тогда, когда останки будут возвращены, убитых заложников. Там уже начнется масштабная реконструкция Газы в третьем этапе. Ну, вот такие дела. То есть обмен, вернее, или вот эта сама сделка будет осуществляться под специальные группы. Специальные группы. Египет и Катар сделали механизм, который, специальную группу, которая будет наблюдать. Группа из трех стран, которая будет контролировать выполнение этого соглашения. Ну, вот так, вот так. Теперь будем посмотреть. Но еще раз повторяю, пока еще сделки нет. Давайте читать ваши комментарии, если вы оставили что-нибудь. Так, Валкова решила не ставить VPN, так как я слушаю Якова не часа два, как и мечтала. Так я слушаю Якова не часа два. А, то есть из-за того, что они замедленнее, я с вами дольше, Валка. Валка, попробуйте еще одну вещь. Я уже вам говорил вчера, еще раз говорю, попробуйте замедлить, вернее, снизить качество картинки. Вот это вот шестереночка с настройками. Фасолька и точка пишет: «Привет, Яков, здрав, будь боярин». Я не боярин, но здрав постараюсь быть. Хотя от меня мало зависит. Петруша пишет: «Добрый день, глядачи, слухачи та пана Якова. Дякую за пропозицію переглянути Curb Your Enthusiasm». Знаете, этот Curb Your Enthusiasm, я уже говорил, я смотрел несколько раз. Несколько раз я пытался. Юмор Ларри Дэвида, ну, какой-то он черный, такой он тоскливый. Я не могу, не могу. Никогда не посмотрел это полностью. Иногда попадаю куда-нибудь там в самолет, лечу в самолете, а тут по телеку на сиденье, которое передо мной показывает, вернее, предлагает посмотреть и это. И я честно делаю попытку. Если я вижу Curb Your Enthusiasm, я стараюсь посмотреть какую-то серию, тем более их можно смотреть в любой момент, и воротят меня, и воротят. Но не могу я смотреть. Не могу. Извините, не могу. Не могу и не хочу. Байден вчера, переходим к другой теме, Байден вчера выступил с прощальным обращением к нации. Он сел у себя там, я вам сейчас покажу, где он сидел. Это был тот самый овальный кабинет. Где же он есть у нас? Вот он, Байден. Тут кто-то за кустиками спрятался, папарацци, и снял его так красивенько. И он выступал, я так понимаю, что он хотел сказать о своем наследии, которое неимоверно, 50 лет в политике. И что-то у него как-то не получилось, мне кажется. Он призвал страну помнить о своих корнях, не приносить свои ценности в жертву популистскому национализму, который он считает опасным. Ну, это, естественно, камешки в огород Трампа. Но одна из вещей, с которой я согласен или частично согласен, он предупреждает о формировании в Америке олигархии. Я вам об этом говорил месяц, недели две-три назад. Я вам несколько раз говорил, что мне не нравится эта спайка богатого Маска с Трампом. Начали тянуться и другие. Начали тянуться богатые люди, которые из технологического сектора, который в основном был демократическим раньше. Ну, им как бы, судя по всему, им до фонаря, кому служить. Если они сейчас видят, что похоже, что можно будет поживиться с Трампом вместе. Трамп, Маск, технология, Безос несет миллион, Цукерберг несет миллион, все несут по миллиону, кто-то несет три. Сейчас вообще в эти выходные по всей стране, и включая Вашингтон, Д.С., где живет, где имеют дома и квартирки многие богатые люди, в частности, Питер Тил, который вместе с Илоном Маском в свое время основой PayPal, тоже миллиардер, он у себя закатывает вечеринку. Сейчас в эти выходные пройдут вечеринки технологических компаний разных. И народ будет enjoy at life и будет мечтать о том, какая новая хорошая жизнь будет у них вместе с Трампом. Но что сказал Байден вчера? Он сказал: сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии. нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех. Хотя Байден не назвал господина Трампа его, это я читаю «Нью-Йорк Таймс». Его замечания были направлены прямо на напряженность в сердце новой администрации, в которой миллиардеры, такие как Илон Маск, будут иметь огромное влияние в течение следующих 4 лет. В основном из своего наследия он опять за рыбу гроши, опять начал говорить про климат. И вот он сказал конкретно Байден вчера. Влиятельные силы хотят использовать свое бесконтрольное влияние, чтобы свести на нет шаги, которые мы предприняли для борьбы с климатическим кризисом, чтобы служить своим собственным интересам власти и прибыли, сказал Байден. Мы не должны поддаваться запугиванию и жертвовать будущим наших детей, наших внуков. Мы должны продолжать двигаться вперед и двигаться быстрее, сказал он. Дальше он еще сказал, проведя 50 лет в центре всего этого, что он имел в виду, не знаю, всего этого бардака или политикума, я знаю, что вера в идею Америки означает уважение к институтам, которые управляют свободным обществом, сказал он. Ну, в общем, в основном такие заголовками шпарит. И non-impressive, не очень впечатлен я этой речью, не знаю, чего он поспешил. Еще несколько дней у него есть, в принципе, он мог бы и попозже ее сделать, но не знаю, может, у него билеты куплены на концерт, или он будет занят, или решил куда-то на Амазонку свалить, не знаю. Ну, вот такая тема. Порядний гість. В Іраку дозволили брати заміж 9-річних дівчат. І вже відбулося перше весілля. Хворі люди. Хворі. Давайте піднімемо тост сьогодні. Знаєте, за що? За те, щоб самая главная проблема в вашій житті була то, що в Іраку розрішили видавати заміж 9-літніх дівчат. А щоб все остальне у вас було дуже добре. Дмитрий пишет «Добрый день». Добрый день, Дмитрий. Иван пишет, уважаемый Яков, это не олигархия, это аристократия. Олигархия – это другое вид автократии, при котором государственная власть находится в руках несменяемой малочисленной группы лиц. А разве здесь не то? Тот факт, что Илон Маск уже практически переехал, правда, платит 2000 долларов за ночь в коттедже, прямо там в Мар-а-Лаго, в поместье Илона Маска. Разве это не есть слияние автократа, скажем так, Трампа и богатейшего человека Маска. Вы скажете, какой он автократ, у вас же Америка, у вас же все по-другому. У нас все по-другому, конечно. У нас есть механизмы, которые не позволят Трампу вести себя так, как он хотел бы, полностью распоясаться. Но тем не менее. Ну, раз уж мы говорим о богатых людях, давайте я вам покажу эту картиночку со списком богатейших людей на Земле. Вот вы сейчас видите 40 человек. Здесь 40 самых богатейших. Из них я посчитал, видите, флажки нарисованы. 26 флажков американских. То есть подавляющее большинство богатейших людей мира – американцы. Тут даже есть 3 китайских флага. Видите, 3 китайца как-то пролезли. И 4 французских флага. Давайте посмотрим начало. Илон Маск – 437 миллиардов. Джефф Безос – это Amazon – 243 миллиарда. Марк Цукерберг – Зукерберг у нас называли – 214 миллиардов. Ларри Эллисон – это начальник Oracle – 192 миллиарда. Ларри Пейдж вместе с Сергеем Брином, который там через строчку, они основали Google. Бернард Арно – это француз, это который владелец компании Louis Vuitton, шампанское Moët Chardon, по-моему, такое шампанское, да. Ну, в общем, он каким-то макаром умудрился влезть со своими 169 миллиардами в первую десяточку. Билл Гейтс там, дальше Стив Балмер – это его был гендиректор в Microsoft. Уоррен Баффет – это магнат, который владеет многими, в частности, СМИ. Майкл Делл – это компьютеры, помните, когда-то были популярны. А дальше уже пошла мелочевка, о которой я даже точно не могу вам сказать. Элис, видите, даже женщина затесалась. Ну, там где-то там низенько. Лен Блаватник, это, по-моему, из иммигрантов. 39 миллиардов людей. А что, Блумберг даже не попал в 40 лучших? Нет, не вижу Блумберга. Вы себя не нашли в этом списке случайно? Ребята, посмотрите внимательно. Может быть, вам уже не надо ходить на работу, если вы уже здесь есть. Меня тут нет точно. Поэтому я пока буду продолжать записывать подкасты и enjoyть общение с вами. Так, а теперь давайте посмотрим еще, может быть, ваши комментарии. На этом будем завершать наш чудесный, обалдемонный, дружеский. Вы почувствовали, что у вас настроение улучшилось за час или нет? Только не обманывайте себя. Признайте честно, улучшилось. Вот скажите, улучшилось. У меня настроение улучшилось после прослушивания, просмотра этого подкаста. Поэтому я поставил лайк. Не забыл, а поставил лайк. Ибо если 100 лайков не поставить, не будет подкаста. Кстати, хочу вам сказать, в воскресенье это такой анонс. Я записал очередной подкаст с Яном. Помните Яна Эстерлиса, который про гитары рассказывает? Мне он понравился, вот этот последний. Тоже говорили про гитары, он показывал, он играл кусочки. Практические советы молодым юным гитаристам, поэтому советую не пропустить в это воскресенье. Так, Фасолька и Точка пишет, что он попал, пока не попал в список. Верю. Почему я верю сразу? HB пишет, Спайка, Маска и Трампа. Но как реагировать на то, что Демпартию откармливали 80 миллиардеров или миллионеров? Да, они перекидываются. Вся Кремниевая долина была за демократов. За Обаму, за Байден. Теперь, как шлюгер, они пошли по ветру, в хорошем смысле этого слова, и повернулись уже, теперь они уже за этих. Опять власть переменилась. Помните, в свадьбе Малиновки, как он шляпу снимал, то одевал Буденовку, то снимал. Власть переменилась, поэтому теперь все наши технари, которым только дай написать их стейтмент, чтобы их не трогали, чтобы дали им деньги зарабатывать, уже теперь все за Трампа. Сейчас в фаворе Силиконовая долина. Фасолька пишет, у меня улучшилось настроение. Не только у вас. Я в этом не сомневаюсь. Просто остальные, знаете, люди жмотятся сделать комплимент. Ну почему? Вот мне же приятно узнать, что вот если вы сейчас написали, и у меня улучшилось настроение. Почему вам так трудно похвалить меня? Кто похвалит меня лучше всех, тот получит сладкую конфету. Помните из мультика? Викнет пишет, первым делом проверяю, сколько поставили лайков, и отмечаюсь тут же. Ставьте немедленно лайки. Не жалейте лайки, это не так дорого. Сколько у вас количество лайков ограничено? Если я понимаю, если бы за свою жизнь вы имели право поставить только 100 лайков, вы бы берегли лайки на черный день. А сейчас же не черный день. Ставь, жми и все. Порядный гість. Яков, чи є надія, що будуть нормальні фільми без квот на геїв та чорних? Надія є. Надія вмирає останньою. А вы особо не парьтесь, особо не зацикливайтесь, не смотрите, ага, вот они геи. Ну, они люди. Некоторые геи, некоторые не геи. That's okay. Порядний гість пише, пізно підключився. Настрій тільки починає покращуватися. Переглянув записи. Ну, знаете, индекс улучшения настроения во время прямого эфира выше. Но, тем не менее, в любом случае, спасибо, что приходили. Приходите к нам еще. Желаю вам мирного неба. Enjoyте ваши лайфы. Не расстраивайтесь особо из плохих новостей. Будет все лучше. Будьте здоровы. Пока.